этот день, 2 марта 1911 года, состоялось первое выступление народного хора, созданного Пятницким. 2 марта 1930 года была опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов», в которой шла речь о перегибах, допущенных при проведении коллективизации. 2 марта 1969 года начались приграничные бои за остров Даманский между советскими и китайскими частями. Международный кризис продлился около полугода и грозил перерасти в ядерную войну. 2 марта – день свидетеля Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. В этот день 2 марта родились поэт Евгений Баратынский, Константин Ушинский, педагог, один из основоположников научной педагогики в России. Его книга «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» выдержала десятки переизданий. Георгий Флёров, крупный советский физик-ядерщик. В середине 40-х годов 20-го столетия в Советском Союзе развернулись масштабные работы в области ядерной физики, целью которых являлось создание атомной бомбы. К проекту были подключены лучшие ученые умы – академик Абрам Иоффе, руководитель лаборатории по изучению ядерного атома Игорь Курчатов. Но после начала Второй мировой войны все силы были брошены на борьбу с вражескими захватчиками, а исследования, подобные этому, заморожены. История могла бы пойти совершенно другим путем, если бы не энергия и энтузиазм 28-летнего физика Георгия Флёрова, на чем счету уже значилось открытие спонтанного деления ядер урана. Он, видимо, как никто другой, горел желанием довести начатое дело до конца. В 1941 году Флёров выступил на семинаре перед группой ученых, аргументируя свои доводы тем, что из западных журналов исчезли публикации по делению урана, а значит, конкуренты и ведут аналогичные разработки. Когда к мнению Флёрова никто не прислушался, настырный молодой ученый пошел дальше. Еще осенью 41 года он ушел добровольцем на фронт. Так вот, почти что с передовой написал несколько писем. Сначала Курчатову, в котором на 13 страницах пояснял необходимость возобновления испытаний и даже набросал свой эскиз атомной бомбы. А потом на самый верх Сталину. Это и есть та стена молчания, которую, я надеюсь, вы мне поможете пробить. Так как это письмо последнее, после которого я складываю оружие, и жду, когда удастся решить задачу в Германии, Англии и США. Результаты будут настолько огромны, что не будет времени решать, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили эту работу. Достоверно неизвестно, ознакомился ли Сталин с этим письмом, но вскоре Флёров был отозван с фронта и вошел в состав группы ученых, занимавшейся ядерными разработками. Уже через 2 года верховный главнокомандующий лично приказал Курчатову ускориться в работе по созданию мирного атома. Произошло это, когда американский президент Трумэн с гордостью похвастался Сталину, что у них есть новое оружие разрушительной силы. Таким образом, уже к 49 году в Советском Союзе была изготовлена атомная бомба, отцом которой был признан академик Курчатов. Флёров же занял свое место под ядерным солнцем. Он отвечал за физику бомбы, самолично проводя небезопасный эксперимент по определению критической массы плутония. После успешных ядерных испытаний под Семипалатинском Флёров получил звание Героя соцтруда. Лаборатория под его руководством приступила к синтезу новых трансурановых элементов. За 10 лет было получено несколько искусственных химических элементов, расширивших таблицу Менделеева. А ядерные фильтры, разработанные лабораторией Флёрова, применялись для устранения последствий при аварии на Чернобыльской АЭС. Кстати, про Чернобыль. Академик, как и в годы войны, здесь продемонстрировал свое пренебрежение опасностью. Он лично присутствовал в зараженном Чернобыле, где получил сильную дозу облучения, которая пошатнула его богатырское здоровье. Сам же Флёров шутил по этому поводу: «Сибиряки сильнее атома». Уже после смерти великого физика русские ученые предложили назвать в его честь новый 114-й радиоактивный элемент – флюорий. Наверное, это лучшая оценка деятельности русского и советского физика, какую только можно себе представить.